вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это действительно «Золотая середина», которая по пятницам в 16 часов по московскому времени здесь из студии, московской студии, мы вещаем. И вещаем уже не первый год, не первый уже десятилетие, я так вот считаю, посчитал, думаю, сколько же я на радио, вот уже два десятилетия. Так что вот интересно, как Господь призвал меня на это служение и что Он делал в моей жизни. Поэтому сейчас эта программа не просто, так сказать, раньше она была по формату называлась «Пасторский час» с Андреем Петровым и также с другими пасторами, но вот сейчас имеет такое имя собственное. Вот в этом имени как раз есть тоже определенная суть. Это название придумывал, ну, не я, конечно, но я его взял. «Золотая середина» — это то, что мы иногда стараемся примирить стороны. Это вот то, что позволительно в плане определенного компромисса, когда люди имеют разные мнения, но хотим примирить эти мнения, прийти к единому мнению. Это, наверное, легло в основу такого духовного, я бы сказал, христианского баланса. Ну, я понимаю, что между некоторыми понятиями, такими, например, как грех и святость, золотой середины быть не может по определению, потому что серость — это тоже то, что противно Богу. Поэтому сегодня с вами, как и прежде, по пятницам «Золотая середина», и я жду ваши вопросы. Это прямой эфир. Если вы хотите проверить это легко, посмотреть прямо сейчас на календарь, сегодня 9 июня 2017 года, и вот, как я уже сказал, начало 5 по московскому времени, 16:02. Слушайте эту программу также в записи, я знаю, что и она в какой-то степени даст вам тоже советы и пользы. Даже те люди, которые сейчас будут дозваниваться, они своим участием вам тоже помогут, потому что здесь мы стараемся обогатить человеческий такой и духовный опыт. Передо мной, как обычно, одна из любимых книг моих, Библия, и сердце, открытое для вас, дорогие друзья, 8-800-333-1706. Это телефон прямого эфира, 8-800-333-1706. Звоните, это бесплатная линия для всех россиян. 8, гудочек, еще раз восьмерочка, 2-0-333-1706. Когда будете дозваниваться, желательно представляться, и можно назвать регион, откуда вы нам звоните, потому что это полезно, я себе фиксирую кое-что и смотрю всю географию наших звонков, как говорят. Поэтому пусть Бог нас благословит. Как обычно, вначале вы немножечко раскачиваетесь, наверное, ну, кто-то сосредотачивается, вспоминает вопросы, которые накопились за неделю, или, может быть, вспомнит вопросы с прошлого раза. Я к вам уже так обращался и буду обращаться. Пожалуйста, торопитесь, потому что у нас была раньше двухчасовая программа, потом полуторачасовая, сейчас вот чуть меньше часа мы с вами общаемся, поэтому старайтесь сразу же, если вас волнует какой-то вопрос, если вы поднимали какую-то тему не совсем понятную для вас, а жизнь у нас многообразная и многогранна, она всегда нам как-то стучится новыми темами, что ты будешь с этим делать. И в том числе эти темы предлагаются Священным Писанием, то есть живым Божьим Словом. Господь через Слово Свое говорит с нами, говорит о нас, обращается к нам, какой мы имеем духовный рост, возраст, я бы сказал так, как мы духовно растем, периодически ли мы что-то делаем верное или что мы делаем неверное, потому что долго повторяющиеся вещи неверные закрепляются, и потом с ними сложнее бороться, как посаженный какой-то корень, его труднее потом выдергивать. И наоборот, правильно организованные вещи в нашей жизни, такое вот постоянство, хорошее, доброе такое слово, оно позволяет нам потом пожинать плод, плод добрых добродетели, даже есть такое слово, вот объединяющее доброе дело, добродетели. Поэтому звоните, можете также писать нам, потому что у нас есть еще помимо 8 800 333 1706 вот этого телефона, для, сюда в московскую студию прямой прямая бесплатная линия, то есть вам будет бесплатно этот звонок, если вы в России. Но у нас есть так, широкая такая палитра слушающих нас и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге, за пределами России, поэтому для вас, дорогие, есть возможность пообщаться с нами через Viber или WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96, плюс 7-977-850-09-96. И, конечно же, сейчас главным источником для вас вот этого голоса, вот этих программ, вообще программ на Радио Теос является интернет. Я знаю, что многие скачали себе приложение и пользуются им регулярно в своих смартфонах, то есть могут слушать через интернет чистенько вот этот эфир. Раньше, кстати, были сложности. Вот в автомобиле, я москвич, ну, так сказать, родился здесь, в Москве, и хотя не сразу сел за автомобиль, много на метро путешествовал, но вот когда ездишь по городу, то были сложности с тем, чтобы поймать средние волны, иногда просто заглушались они или слабо было слышно, поэтому благодарность Богу за улучшение, которое мы сейчас имеем через интернет-вещание. Ну и, конечно, интернет-вещание, самое главное преимущество – это возможность слышать нас в любой точке мира. То есть в любой стране, там, где существует интернет, хоть в Африке, хоть в Азии, хоть в Америке, хоть в Австралии, где бы вы ни находились, вы можете прямо сейчас слушать это радио. Единственное, конечно, различные часовые пояса немножко, ну, могут мешать, потому что это может быть середина ночи. Хотя были такие случаи, и в частности, вот, связанные с моей программой, слушанием моей программы, когда люди вставали сугубо среди ночи или под утро рано, чтобы послушать какой-то эфир, ну, впрямую, например, чтобы задать вопрос или написать этот вопрос. Вот этот вопрос можно ориентировать, вот, так сказать, адресовать через там специальное такое краткое смс-сообщение, прямо на сайте, где вы слушаете, там приглядитесь, есть такая опция или возможность, привыкайте к этому слову, такая опция задать вопрос там, ведущему. Вот, пожалуйста, вы можете это сделать. С прошлого эфира у нас осталось несколько вопросов, я прям с них и начну. Не часто мы пока получаем по Viber или WhatsApp какие-либо вопросы. Наверное, это больше связано с тем, что еще осваивается эта технология. Ну, все-таки был вопрос в прошлый раз. Дмитрий из города Шахт. Дмитрий, если сейчас регулярно ты слушаешь эту программу и слышишь, то вот извини, пожалуйста, что не смог я добраться до твоего вопроса по времени в прошлую пятницу. Давайте прям вот с вашего вопроса и начнем. «Бог у мусульман и у христиан один и тот же?» – спрашивает Дмитрий из города Шахт. Отвечаю. Вообще-то, если брать основание Корана, ну, по крайней мере, вот если этот Коран, да, считается священной книгой, то он адресует нас к Торе, то есть Пятикнижие Моисея, к Забуру, то есть там Псалтырь, и к пророкам, и включает даже Инжил. Есть такая пятая сура, 46-й аят. Там Аллах говорит, не тебе ли мы дали Муса, но это такое восточное произношение слова Моисей, и дали 10 заповедей. Не тебе ли мы послали Иса, это Иисус Христос, и дали Инжил, то есть Новый Завет. Читай Новый Завет, это путь, это там путь и истина. Там подчеркивается, что это светлый путь, это истинный путь. И кто его не живет по Евангелию, это прямо дальше в 47-м аяте сказано, тот хуже грешника в разных переводах или неверного. Значит, таким образом, Аллах через Коран говорит о том, чтобы мы слушали Моисея и Иису. Моисей, мы знаем, представитель Ветхого Завета или прежнего закона, который был до Христа, и 10 заповедей, это очень важные, на них зиждется действительно очень многое, что и даже сегодня, я бы сказал, в современном обществе, кто не стал христианином, потому что не убей, не кради, не лжесвидетельствуй, не там, пожелай ничего ближнего. Это все действительно такие нравственные принципы, по которым устроено общество. Иначе общество просто бы перестало существовать. Люди бы поубивали друг друга, если бы не было страха возмездия. Поэтому ссылка на Коран позволяет нам сказать, Дмитрий, что Бог, Аллах. Кстати, восточное произношение слова «Бог» очень созвучно с этим словом. Я могу вам привести примеры из Библии. Наверняка вы знаете такие имена Бога, в которого мы верим. Эль-Шадай, Элохим. Видите, они все на «эль» или «ал» начинаются. Произношение немножко разное, смягченное. Кто-то акцентированно «ал» произносит, кто-то «эль». Поэтому вообще это традиция. Традиция в разных народах, и не только восточных. Мы знаем, что на Руси все вообще, все, в любом, любой алфавит начинается с буквы «а» и заканчивается, соответственно, в разных алфавитах по-разному. Например, «альфа» и «омега». В Библии прямо написано, сказано, что Бог говорит: «Я есмь альфа и омега, начало и конец». Так как тогда этот алфавит был распространен, и он был таким хорошим образом или ориентиром, или примером, что он начало и конец, он первый и последний, он всегда был. И бытие земли, которое начало быть и закончится, он основал. Вот в этом смысле он есть полнота. И второй смысл очень важный, что Богу всегда отдавалось первенство. Первенцев посвящали в израильском народе. Мы знаем, что первое, все самое лучшее от полей приносили в храм. Потому что не по принципу «на тебе, Боже, что мне негоже», да? А по принципу лучшее, не по принципу остатков. Причем остатки, они не всегда бывают сладкие, бывает это уже разрушенное, какое-то ущербное, хромое, больное, и вот все, что осталось. Это, ну, как говорят, негоже Богу такое отдавать. Поэтому все самое лучшее всегда посвящалось Богу как дар благодарности и признательности, что все остальное, чем я обладаю и владею, это ты мне, Господи, дал, это не мое. А вот десятая часть, возьми это, приносилась в храм и посвящалась Богу или отдавалась левитам и так далее. Поэтому вот возвращаясь к букве «А», как и в русском языке, как и в греческом упомянутой, также и в восточных языках, первенство отдавалось Богу. Поэтому вот не случайно «Аллах» или созвучное слово «Эль-Шадай» или «Элохим», «Адонай», да, начинается на эту букву. Поэтому вот сравнивая такие имена Бога, сравнивая, чему Аллах учит, то есть Он говорит, вот если основы брать, я сейчас не беру второстепенные вопросы, я подчеркиваю основы. Поэтому, Дмитрий, как бы мы это там желали или не желали, но есть, уже как религовед дипломированный, хочу сказать, есть три авраамических религии. Они берут свои основания, название имени Авраам. Понятно, что Авраам – это отец всех верующих, но это написано было в Библии. Поэтому таким образом Коран, написанный, так сказать, 600 лет позже уже Иисуса Христа, он обращает людей вновь вот к этим основам веры. Да, есть вопросы, которые очень сильно разнятся, кто-то, какие-то меньше разнятся, но давайте вот здесь все-таки сохранять вот эту корректность. Давайте скажем, что в основах веры все-таки предлагается такой же путь, как в Библии. Спасение через Иисуса Христа сложнее. В Коране мы читаем, что Иисус – пророк. Там нет такого, что Иисус – это Бог. И вот тут возникают уже сложности. Но, тем не менее, знаете, в Коране написано, чтобы мы шли путем Исы. То есть для всякого правоверного мусульманина мы можем предложить ему идти путем Исы. А где этот путь Исы? В Инжиле, в Новом Завете. Поэтому рекомендуйте, обращайте их, не пытайтесь их переманить как бы в свою веру, но предложить в их вере, потому что очень много этнических мусульман, которые, этнос – это народный, да, народных, у меня отец, дед мусульмане, а ты кто? А я тоже мусульманин. А почему? Потому что читал хоть раз Коран? Нет. А веруешь? Нет. А почему? Ну, потому что дед и отец. Ну, вот это этнические, да, православные, этнические бывают, различные религии. Этнос, то есть переданное от самого народа. И здесь очень много вольнодумства, очень много изобретений. Люди изобретают себе какие-то пути. Почему? Потому что они просто не открыли первоисточник. Не почитали ни Библию, ни Коран, и пытаются как-то вот подражать просто своим отцам и дедам. В результате это плохо получается. Жизнь не изменяется, и угасает вера. Вот та вера, которая, может быть, держала наших праотцов, которые были верны и которые глубоко изучали первоисточник. Поэтому в Писании, которое предложено нам единое, и у иудеев, и у мусульман, и у христиан есть корни, единые корни. Поэтому они называются три религии авраамические. И сегодня очень часто сталкивают религии умышленно, не знаю, кто это делает, где-то так из-под тишка какие-то, так сказать, политики, может быть, военные, как говорят, ястребы их называют, для того, чтобы свои какие-то меркантильные интересы по продаже оружия, там, освоение каких-то земель с их богатствами, нефтью и так далее. Но на самом деле отец один, Авраам, и он имеет особое уважение как в мусульманстве, так же в иудаизме, так же и в христианстве. И мы знаем, что мы по обетованию дети Авраама. Мы были теми звездочками, которые Бог показал Аврааму и говорит: в тебе вот эти все народы нарекутся верующими, да, а он есть отец всех верных Богу. Все остальное, да, много с чем еще нужно разбираться, но, кстати говоря, один из вопросов я люблю задавать тем, кто ориентирован на мусульманство, я бы так сказал, ну, как я уже назвал, этнические мусульмане, предложить им почитать Коран, предложить особые суры, особые аяты, то есть тексты из этой священной, как они считают, книги, и есть такая небольшая брошюрка, которая разработана, вот ближайший мой родственник, это муж моей родной сестры, Петр Киянченко, и семинар сейчас записал видео, и уже вот 15 лет трудится среди людей Востока, а вы знаете, что сейчас идет такая естественная миграция, и приезжают сюда, в Москву, в большие крупные города, и на заработки, и так далее. Поэтому мы сталкиваемся в перемешанном мире разных таких религий и вер. Старайтесь искать всегда общее. Вот такой совет. Не начинайте с различного. Разного намного больше, но она может быть мелкая. Старайтесь смотреть в суть. И вот эта суть поможет вам спасти душу другого человека. Потому что в Коране есть тоже замечательные вещи, которые не противоречат Писанию, а наоборот утверждают его. Я вот спрашиваю у Мухаммада или Мухаммеда, разное произношение, вот более там восточное, вот, были ли родители? Ну, любой правоверный мусульманин скажет, конечно. Какие? Земные. Вот отец, мать, да, их имена есть. Он не первый в семье тоже. И тогда я задаю вопрос, а какие? Кто родители у Исы? Потому что Писание подчеркивает, и Иса у них уважаемый пророк. Даже написано в Коране «иди путем Исы». То есть вот это важно. Значит, ну, мама Мариам. Ну, Мария, это по-восточному звучит Мариам, да? А отец кто? Отец Аллах. Три раза в Коране написано, что Аллах вдохнул свой дух, внимание, Аллах вдохнул свой дух в Мариам, и о том, что Мариам не имела отношений с мужчиной, что Мариам без участия мужчины зачала. Вот это удивительно, но это факт, который позволяет нам очень серьезно поговорить о Исе, то есть об Иисусе Христе для любого мусульманина, особенно который даже просто говорит, что я уважаю своих там прародителей, ну, там, дедов. Ну, тогда задайте им вопрос. А они читали Коран? Они вникали? Да. А почему ты в этом им не подражаешь? В Коране написано, что читай Инжил, вот на тебе Новый Завет. Если вы сразу дадите человеку Новый Завет, не объяснив, что в Коране есть ссылка, прям запомните, 5 сура, 46-й, 47-й аят. Ну, у них, у нас стихи в Библии, у них аяты. Ну, это также вот, они все пронумерованы. Сейчас в электронном форме есть несколько переводов на русский язык Корана. Вот прям процитируйте и скажите, так говорит Аллах. Процитируйте им Аллаха, и дайте им Новый Завет, Инжил, потому что в Инжиле есть путь и свет, а кто не живет, поэтому по Инжилу прям написано, тот хуже неверного, тот хуже грешника, вот не знаю, что уже может быть хуже, или подобно грешнику, да, там написано, поэтому вот старайтесь всегда в этом смысле примирять примиримое, то, что возможно, то, что реально. Все остальное Господь усмотрит. И я верю, что Господь спасет души всех, кто искренне верили Ему в разные времена, и куда весть благая не дошла, и когда еще Христос не пострадал. У Бога действительно справедливость на высшем уровне, и Он ни одну душу, ищущую Его или поступающую просто по совести, где-то там на дальних островах живущего, не отошлет в ад. Я в этом просто уверен на основании Библии нескольких мест, которые говорят о том, что Он, да, Он будет судить эти народы, но по справедливости поступит, по милости поступит, потому что Христос умер и за них, даже если они Его совсем не знали и не слышали эту благую весть. Ну, а тем более, кто слышит благую весть, ответственность большая, потому что отвергающий Христа, вот кто пойдет в ад. Если сегодня, дорогой друг, ты слышишь эту весть, то прими это, прими как спасение для твоей души, как единственный такой шанс, ну, спасательный круг, потому что Иисус Христос — это тот, кто пришел в этот мир и кто в разных религиях, но подчеркивается. Там отдельная история, конечно, с иудаизмом и непринятием Иисуса Христа, но я говорил даже с раввинами и ныне, так сказать, строго блюдущих Ветхий Завет, как бы мы сказали, да, то есть Тору и Пятикнижие Моисея, и законы пророки, как говорил Христос. Но даже они, вот мне понравился ответ одного раввина, он сказал, видя, как много христиан помогают и Израилю, и есть молитва, организованная за Израиль, и я знаю, сколько памятников было восстановлено вот тем, кто погиб в Холокосте, и сколько спасенных именно руками христиан в те трудные военные времена с риском для жизни. И, знаете, евреи, мне понравилось, они называют этих людей праведниками. То есть они их называют праведниками по поступкам их, что они, рискуя своей жизнью, спасли вот в те времена там десятки, может быть, сотни людей. Об этом есть уже сейчас много иллюстраций, фильмов, памятников восстановленных. И вы знаете, я хочу сказать, что он так корректно и красиво, вот, правда, по-еврейски, вот в хорошем понимании этого слова, он сказал, знаете, мы с вами очень похожи, и мы верим, даже вот они же верят в пришествие Христа, они верят в пришествие Мессии, но немножечко по-разному, только в одном вопросе. Вы верите, что Он второй раз придет, а мы верим, что Он первый раз придет. Но я знаю, что Его ноги коснутся горы Елеонской, что Он пойдет вот по этому спуску, войдет в золотые ворота, и я уверен, что я там, если я еще буду жив, я буду там, то первое, что я сделаю, смотрите, как он интересно ответил, я подбегу к нему и спрошу, Христос, ты первый раз или второй? Видите, вот в этом всего лишь разница. Сама личность Иисуса Христа, они ведь в нее верят. Вся Библия, весь Ветхий Завет говорит нам о Христе, о Мессии, которого мы должны ожидать. Просто одни ожидают его уже второй раз, а другие ожидают первый раз. И знаете, есть чудесное обетование для Израиля. Читайте внимательно. Послание к римлянам, послание к галатам. Там написано, что весь остаток, даже если он будет вот как число, числом, как песок морской, вот, ну, много будет, да, весь остаток спасется. Вот, и апостол Павел говорит, вам тайну, это тайна, но как это будет? Ну, в тайне всегда есть недосказанность, да? Поэтому я вот так же верю. Да благословит вас Господь. Ну, это вот что касается мусульман, ну, немножко и, так сказать, три авраамические религии. Друзья, наше время быстро протекает. 8-800-333-1706 – это «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Присылайте ваши сообщения сюда на сайт или через сайт в эфир, а также звоните по телефону 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это, еще раз подчеркиваю, прямой эфир. Сегодня у нас 9 июня 2017 года. Ну, я это специально повторяю, потому что для тех, кто будет слушать повтор, чтобы вам, ну, не нервничать, бывает, набирают, не попадают в студию, кто-то не берет, а понятно, что в повторе, когда, ну, кто же будет брать и кто будет отвечать. Поэтому не смущайтесь. Давайте еще пройдемся по вопросам прошлого эфира. Есть, Кирилл написал под конец, ну, не под конец, смотрю, так, 16:23-29. Да, вопросы были как же, так же, как вот и сейчас. Прям вот, Кирилл, если ты слушаешь, тоже прошу прощения, что я не добрался до твоего вопроса, но давай попробуем сегодня на него ответить. Есть такая формула: «люби грешника, но ненавидь грех в нем». Мы можем в современном мире видеть ужасающий пример грешников. Действительно ли всех нужно любить христианской любовью? Как отделить человеческую сущность в том грешнике, который всецело отдался на служение сатане? Кирилл, вот я считаю, что это упрощенная формула. Она немножечко помогает, ну, скажем так, на психологическом каком-то уровне разделить, показать, что не всегда человек вот прям уж сам по себе такой, ну, как сатана, да, падший, что он смущен, соблазнен и поддался. Да, конечно, это не оправдание ему, он поддался сатане. Но, знаете, если выстраивать линию силы, самым сильным является по-прежнему Бог. Он нет сильнее его, поэтому он Господь господствующих, Царь царей, и все в его руке. Но после грехопадения вторым по силе в мире духовном является сатана. И только третьим является человек. Ну, а четвертым, там, пятым – животное и все, весь созданный мир. Поэтому все созданное Бог отдал в руки человеку, но человек согрешил и обольстил его или обманул его именно сатана. Поэтому сатана имеет власть, имеет верх. Он временный князь этого мира, он присвоил себе это господство. И поэтому, когда человек познает Бога, он, конечно, знает все в абсолюте, ну, познайте истину, истина сделает вас свободными. То есть он не только узнает эту истину, он познает ее. Она становится частью его измененной сущности, его нового, как мы написано в Библии, творения во Христе Иисусе. Мы новое творение. Но когда человек это не принял еще, он, естественно, в этом мире пытается как-то тоже ориентироваться среди религии, среди вот этих законов морали и нравственности. И поэтому психологи, наверное, больше такой термин придумали для того, чтобы показать, что на личность человека воздействует грех. И вот грех выделили как некую субстанцию, да, вот не сказано, что вот сатана воздействует, а вот грех как промах, как некая сила, искушение, перед которой не мог устоять человек. Поэтому люби грешника, но ненавидь грех. Вот здесь на две такие вот как бы стороны разводятся в помощь тому, чтобы задуматься. Я скажу почему, потому что часто мы клеим ярлыки. Говорим, этот человек завистливый, да, даже не так говорим, это завистник, вот, существительное, мы характеризуем, завистливый это какой, да, а это завистник, а этот горбатый, его только могила исправит, а этот злой, а этот вот там кощунник, и так далее. То есть мы наклеили ярлыки, и оно вошло уже как статус в наше название. И вот здесь безысходность, и что? Ну, если вот он такой по жизни, вот, ну, в рассуждении таким образом мы сами себя загоняем в тупик, что как бы человека и не исправить. Не случайно я про пословицу вспомнил Горбатого, да? Вот, то есть если он с каким-то изъяном, то это вот его сущность. Это не так. Сущность наша, она приобретаема. Христос говорит, строй на мне, как на камне, свою жизнь, свое мировоззрение. Там, конечно, глубже, не просто речь идет о строительстве земном, а внутреннем строительстве. «Строй на мне», он говорит, «на моем учении, на мне самом, на моем слове. Тогда ты будешь уподобляться мудрому человеку, который построил на камне и заложил хорошее основание. Кто же строит на песке, тот неосновательный человек», говорит Библия. «И придут ветер, и воды, и все это вот разрушит дом, эту постройку». Поэтому вот грешник как таковой – это… Да, наша греховная сущность до обращения к Богу. Да, это наш статус по факту, потому что мы неизмененные, наша натура, она уже прогнила, она, это передается нам с родителями от Адама и Евы, и детки только в начале, в возрасте таком неосмысления еще, они такие приятные и, как говорят, вот такие беззаботные, такие наивные, но потом потихонечку вот эта плоть берет свое, и в них начинают созревать вот эти попытки грешить. Раз, кто взял яблоко? Вот тут только что лежало, а он руку за спиной держит, но уже так ему 5 лет где-то, может быть, 4 годика, и говорит, не я, головой мотает. Я думаю, Господи, неужели уже в таком возрасте уже попытка вот скрыть, попытка обмануть, попытка вот как-то не так сделать, маму не послушать или папу, вот она уже начинает проявляться. Поэтому мы имеем греховную такую сущность, грехопадшую натуру, и она очень расположена начинать совершать грехи, набирать эту коллекцию грехов. Знаете, как будто там сосуды такие приготовленные уже для каждого греха. И вот эта сущность наша измененная, она меняется только самим Христом. И Бог нам дает такое противоядие против греха. Он дает нам свою новую сущность. Он делится с нами, он возрождает наш мертвый по грехам и преступлениям дух, как мы читаем во второй главе послания Ефесянам, что наш дух был мертв. Он возрождает этот дух, он дает нам настоящие ориентиры. Мы начинаем любить все добро, всякий свет, всякую правду самого Господа, производящего эту правду. И он есть Отец Святов, у которого нет и тени перемен, и всякий дар совершенный от него исходит, как мы читаем в Священном Писании. Поэтому очень важно, чтобы первое – это обрести новую сущность во Христе. Это называется второе рождение. Христос учил об этом сам. Даже не только апостолы, но и сам он говорил, что если ты не родишься свыше, не увидишь Царствие Божие, Царствие Небесного, да, Никодиму в 3 главе Евангелия от Иоанна. Поэтому должно вам родиться свыше. Знаете, такой в русском языке глагол должествования, то есть обязывающего, то есть тебя принять участие в собственном спасении. То есть усилием Царствие Божие берется, и прилагающие усилия восхищает его. Поэтому вот это возрождение – это первый шаг начало новой жизни во Христе. А второй уже шаг – соблюдение заповедей. Тогда уже заповеди не тяжкие, когда в нас есть тот, кто направляет, руководит, мотивирует, дает силы, дает новое мышление. Поэтому, Кирилл, я так немножко обширно, пока звонков и вопросов дальнейших нет, но возвращаясь к твоему вопросу «любить грешника и ненавидеть грех», Христос на кресте, любя всех, сказал даже Отцу, ходатайствовал Отцу, Он ходатай, Он единственный посредник, запомните это. Он, так в Писании написано, нет другого посредника, не самые лучшие праведники, которые жили после Христа или там до Христа. Един у нас посредник между Богом, это человек Иисус Христос. Его человеческая сущность стала соединяющей, Он взял плоть нашу, такую человеческую, для того, чтобы нам помочь в наших таких вот я бы сказал, испытаниях, искушениях, вот так через дефис, потому что мы искушаемы в этом мире, и мы можем сказать, да, тебе хорошо было там, Господь, если бы он только был на небесах, но он сошел в этот мир, часто привожу высказывание замечательное, краткое, Афанасия Великого, «Бог вочеловечился, чтобы мы обожились». Вот это очень важно. Важно помнить, чтобы нас обожить, Он вочеловечился, поэтому его человеческая сущность здесь подчеркивается, хотя он был, оставался Богом. Он 100% Бог и 100% человек. Поэтому подчеркивается человеческая сущность как та, которая страдала на кресте, та, которая стала жертвой за всякий грех наш. И вот там со креста он о распинающих ходатайствует Отцу Небесному и говорит, «Отче, прости им, не знают, что делают». И мы знаем в Деянии апостолов, кто читает внимательно, «И многие из фарисеев, это я цитату говорю, уверовали в него». Когда? Уже позже. Вот когда пошло распространение Евангелия, когда никто не мог уже сдержать этой могучей силы измененных личностей. Вот на сём камне я создам церковь, мои врата ада не одолеют. На Петре в значении возрожденном духе. Новое явление появилось в мире. Дух Святой сошел, и вот мы отметили Троицу на прошлой неделе, и он только посредством жертвы крови Иисуса Христа святой смог в нас вселиться, потому что плата за наши грехи уже принесена. Без этой платы, которая единственная была принята Отцом, невозможно было вселиться Духу Святому. Он эпизодами в Ветхом Завете на царях, на священниках, на пророках находился, говорил, учил, да, но вот быть сегодня с Богом, иметь Его в сердце – это достояние Нового Завета. Это замечательная новая эпоха эры Духа Святого. Поэтому чтите Господа, любите Его, светите Его в своих сердцах. Многократно об этом в разных посланиях написано. И любите эту святость. В первую очередь, для каждого из нас нужно возрождение. Вот это возрождение изменяет наш статус. Теперь мы уже не грешники, а праведники. Вы скажете, стоп, пастор Андрей, как это праведники? Что, ты идеальный человек? Нет. А в Писании много раз написано, святой да освящается еще. Послушайте, если бы он был уже идеальный сразу, то зачем ему освящаться? Против логики. Если он святой в значении абсолютно, мы не абсолютные, праведник и 7 раз упадет, но встанет. Это говорит про статус, это говорит про измененную сущность, что теперь я усыновлен, я имею фамилию, можно сказать, Бога, а у него фамилия святой. Но я так условно, я думаю, что вы понимаете статус его. Он дает свою, если хотите, род свой. Вот как раньше дворянский род ценился, какой-то другой род, царский род. Вот он ввел нас в свой род, он родил нас, значит, мы его рожденные, значит, мы не просто беспризорники, он дает нам свою фамилию, свой статус, свое родство. Вы род избранный, царственное священство, говорит Петр в своем послании. И это не случайно. Не идеальные, но стремящиеся, любящие Господа, старающиеся поступать по Его законам жизни, но теперь имеющие силу Духа Святого, потому что сей Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, 8 глава послания к римлянам. И мы взываем, когда мы одиноки, когда мы думаем, что все плохо, все против нас, вдруг внутри ты слышишь этот добрый, нежный голос пастора, голос Духа Святого: «Я с тобой, ты мое дитя». Не отчаивайся, вставай, иди дальше, я тебе помогу. Вот это утешение, которое мы носим, это свидетельство, о котором говорится в Писании многократно. Кто это свидетельство имеет, тот возрожден. И поэтому нужно стремиться к этому. Ну, вот немножечко шире я рассказал, Кирилл. Повторяю, что это передача «Золотая середина», 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, наше время быстро истекает, 8-800-333-1706. Ну, а я дальше продолжу, еще несколько вопросов с прошлого эфира, сейчас мы посмотрим. Наверное, может быть, я не знаю, может быть, есть смысл кому-то сегодня набрать, потому что что-то вообще сегодня тишина. Думаю, что хорошо было бы, если бы был хотя бы тестовый звоночек от кого-то, чтобы я понял, что наши все средства связи работают, телефоны и не только. Дозванивайтесь и задавайте ваш вопрос. Кирилл задает еще один вопрос. Эйнштейн говорил, что холод – это отсутствие света. Но вообще-то, по-моему, там фраза «тьма» – отсутствие света. А можно ли провести аналогию с добром и злом? Что зло – это не самодостаточная величина, а просто отсутствие добра. Зло – это результат того, что человек спрятался от Божьего света. Это корректно? Кирилл, отчасти. Отчасти это корректно. Вообще, это высказывание принадлежит Эйнштейну еще в студенческие годы. И один профессор, где он был на лекции этого профессора, очень долго рассказывал про тьму. Ох, кстати говоря, сегодня последние открытия ученых говорят о том, что 75% мир устроен из тьмы, и даже такой тьмы осязаемой, да, если так можно сказать, выразиться. Мы только видим якобы 25% мира или светлой части мира. Ну, я не ученый в этой сфере, привожу только данные, которые сам слышал, но на самом деле это так. Зачем изучать массу подделок, когда лучше изучить один оригинал? Хотя мир устроен из тьмы и света, и то, и другое сотворил Бог. Поэтому здесь мы не относимся к тьме как к нечто отрицательному. Это просто неосвоенная тоже часть мира. Но справедливости ради хочу сказать, что Эйнштейн был прав, и профессор после подозвал его и сказал: у вас большое будущее, потому что Эйнштейн ему предложил изучать больше свет, фотоны и поток фотонов, как мы тоже знаем из, так сказать, науки, как он воздействует на растения, как происходит вот это преобразование в жизнь, как этот свет дает нам возможность, отраженный свет, видеть мир окружающий и все остальное. И это больше, это представляет больше интерес, потому что все-таки направленный поток фотонов более подчиняется каким-то законам, и мы знаем эти законы света и так далее, люмины и все остальное. Поэтому хотел бы сказать, что Эйнштейн в этом смысле был прав, что нужно изучать больше свет. И теперь мы перенесем этот физический, физиологический, если хотите, образ на духовное. Больше изучайте Бога, Божье Слово. Совсем не обязательно знать все 6000 таких мировоззрений, философских взглядов и религиозных, которые сейчас существуют в мире. Вот так говорили нам в академии, когда я учился на религоведении. на кафедре религоведения, вот, что сейчас в мире существует 6 тысяч всех вместе философско-религиозных взглядов. Ну, и только за последние 100 лет они умножились, то есть в два раза. Представляете, 3 тысячи накопило человечество 100 лет назад, и только за последние 100 лет столько же произошло, что произошло за всю историю человечества. Наверное, в этом помощники нам и распространенные средства связи, и интернет, и все это, телеграф, телефон, все это преобразовало мир, быстрой доставки информации не только конем, как раньше, или, так сказать, человеком, почтальоном, но и вот такими быстрыми методами. Может быть, это повлияло на перемешивание и составление новых мировоззрений, комбинационных, частью из этого, частью из этого, каких-то еще. Творческий разум человека, он не ограничен. Вот. Но все-таки вернемся к тому, что лучше изучать истину. И мы знаем, что Библия — это истина, потому что это слово от Бога для души каждого человека во спасение. Это сборник, это писали люди, но писали движимые Духом Святым. Для чего? Для того, чтобы потом составленное, канонизированное Писание было помощником, было помощью, оно живое, в утверждении в этой истине. Все остальное для меня вторично. Если в Библии что-то написано, я это принимаю как конечная инстанция, как голос Бога, который подтверждает или не подтверждает это. Да, о чем-то Библия умалчивает, наверное, это не столь значимые вещи. Поэтому Библия ориентирована и нацелена на спасение души, и я считаю, что она минимально и достаточно, минимально, но в то же время достаточно для того, чтобы любая душа человека спаслась, познавая Бога через его слово. Вера от слышания Слова Божия, а слышание, вот оно тоже, скажем так, очень важно, как вы сейчас и делаете, надеюсь. Это прямой эфир. Сегодня у нас 9 июня 2017 года, 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира, сюда в московскую студию. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. У нас есть также Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. И еще несколько вопросов. Может ли Бог, Игорь задает, охранить любого человека от любого зла? Или Бог не вмешивается в планы преступников? Например, сегодня было очередное задержание в Москве, это недельной давности сообщение, поэтому учтите это, да, для тех, кто слушает. Так, вот Игорь писал, а я отдаю долг прошлого эфира. Кто хотел устроить ужасы в метро? Получается, иногда Бог вмешивается, а иногда допускает какие-то проявления злодейств. Как же Бог делит предполагаемых жертв? Кого спасти, а кого уничтожить? Так может ли Бог поставить гарантированную защиту для какого-то человека, что он вне поля всех злых помыслов? Да, Игорь, отвечаю с последнего вопроса. Конечно, может, и он обещал своих сохранить. Но смотрите, и в 120-м псалме, да, и 90-й псалом «сохранит душу твою». Вот там акцент. У Иова было серьезное испытание во плоти. Бог позволил сатане прикоснуться к плоти, и он заболел проказой. Он соскабливал себя куски мяса, в буквальном смысле разлагающейся плоти. Это не помешало Иову сказать: «А я знаю, Искупитель мой жив, и я узрю», то есть своими глазами, вот это избавление, я так близко к тексту, да? Поэтому очень важно, чтобы наш ориентир был все-таки на душу. Так вот, никто не может погубить душу, но если вот враг искушает грехом, почему нас? Чтобы душа осквернилась, очернилась грехом, тогда смерть имеет власть над человеком. Но если человек исповедал грех, если он открыл это Господу, Господь очищает его, не за что смерти нас удерживать. Поэтому смерть побеждена. Потому мы совоскресли со Христом. И если даже мы имеем в бренном теле смертность, и смерть на какое-то время нас захватит, то Христос обещал нас воскресить. И мы недавно Пасху также праздновали, это очень важно помнить. Это слова самого Господа Иисуса Христа. Как узнать волю Божию? Вот прямо сейчас Олег прислал вопрос. Олег, волю Божию узнавать нужно через личное общение с Богом в первую очередь. Есть этапы приближения к Богу, тоже мы познаем волю Божию. Через Писание, значит. То есть читать Библию, как доверяя, что это Божие Слово. Веровать в того, кого Господь послал. то есть в Иисуса Христа. Поэтому узнать волю Божию – это очень общий такой спасительный, душеспасительный вопрос, и он может также относиться к бытовым вопросам. Поступить сюда на эту работу или нет, учиться в этом заведении или нет, жениться или выходить замуж за этого там человека или нет. Здесь, ну, очень много существует методов, они не ограничены. Бог не ограничил себя. Но как основных таких вот семь, да, вот способов узнать волю Божию, Бог говорит во сне, и даже не однажды, поэтому бывают сновидения, конечно, продиктованные физиологией, там соленой рыбы поелся, всю ночь в пустыне снилось. Не о таких снах идет речь. Речь идет о вещих снах, о тех, которые Бог говорил, и в Писании есть много, как через сны Бог открывал будущее, приоткрывал. Поэтому Бог говорит и говорит о своей воле, можно ее узнать. Он говорит напрямую, как я уже сказал, через Священное Писание, он говорит это через откровения, которые мы имеем, рема, да, есть вот логос, это Священное Писание написанное, а рема – это личное откровение. Он говорит также через людей, иногда через обстоятельства, через особенно людей церкви, потому что в церкви он поставил пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Я с пророков специально начал, чтобы подчеркнуть, что мы имеем вернейшее пророческое слово и хорошо делаем, что к нему обращаемся. И в церкви есть даровитые, имеющие дары соответствующие, духовные, которые могут подсказать человеку. Это тоже как узнать волю Божию. Вот. И, ну, пожалуй, вот это основные я перечислил. Есть еще несколько вопросов с прошлого эфира. Поэтому, извини, вот я позволю себе, чтобы уж совсем не задолжать много. Значит, задает вопрос, так, сейчас, минуточку, это у нас было, прошлое у нас было, какое у нас, второе число было, да? Да, совершенно верно, вот, нашел. Значит, задает вопрос у нас Елена. Говорят, что поклонение мощам древних святых тем правильно, что они знали Бога настоящего, а не того, о ком мы узнаем по книгам. То есть они знали лично Иисуса Христа, они имели с ним прямой контакт. Елена, отвечаю словами Священного Писания апостола Павла. Второе послание Коринфянам, 5 глава. «Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Вы знаете, в этих строчках нет отречения от Христа апостолом Павлом. Есть отречение от поклонения, вот услышьте меня, физическому Христу. Есть желание принимать Христа духовно, Духом Святым в свое сердце. Поэтому за Христом тоже бегала толпа и называли себя последователями. Потом легко отошли от Него, когда Христос сказал «Ешьте мою плоть и кровь». Кто не будет ее пить, ну, это такая заповедь, знаете, Евхаристия, да? И эти люди 70 отошли, назывались его именем. Наверное, поставили его как свой идеал, как кумир, как некоторые говорят. Хотели подражать ему. Вот в этом значении я не хотел знать Христа по плоти. Какой у него цвет глаз? И сразу все голубоглазые зашевелились, если бы мы сказали, что и донеслась бы информация, что у Христа, к примеру, были голубые глаза. О, я похож хотя бы глазами на Христа. Вот здесь Павел уходит от этого. Он говорит, не хочу я знать Христа по плоти, не хочу я вам Христа вот, проповедовать вот по плоти, я хочу Христа духовного, того, который изменяет сердце человека. Вот. Поэтому и так, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Запомните, 5 глава, 2 послание Коринфянам. Поэтому пусть Бог благословит всех нас, наше время так быстро истекает. Самуэль, хотел бы получать уведомления об очередных передачах. Я уже ответил в прошлый раз. Может ли Бог охранить любого человека от зла? Конечно, может. Тоже Игорь ответил. И Бог своих хранит. Но для тех, кто еще не познал Бога, они как в метущемся океане, где беда стучится с разных сторон. Вот так быстро протекло наше время. Идите к Господу. Да, ищите его, когда его возможно найти. Лето благоприятное, он близок каждому призывающему, призывающему в истине. Читайте Слово Божие, посещайте храмы, христианские церкви, общайтесь с хорошими такими просвещенными служителями. Все равно люди как-то знают и распознают это. Посвященный этот, когда человек своей жизнью уже вот доказывает, что он любит Господа, и он имеет моральное право учить, Господь его поставил в церкви. Поэтому тянитесь к Господу, потому что к Богу никогда не поздно. Да благословит вас Господь. Это была программа «Золотая середина». С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. До следующей пятницы. Надеюсь, услышимся. С миром Божьим. До свидания.